Глава 66. Грузовоз. Шеветта выползает через люк на крышу скиннеровской лачуги и видит там Райдала, стоящего на коленях, в этом своем счастливо-драконовском защитном слюнявчике. Но критическим фактором здесь является человек из бара, тот, который застрелил Карсона. Он воткнул в ухо Райдала пистолет, а сейчас смотрит на нее и улыбается. Он не так уж ее старше. Стрижка короткая, как у военного. Черная кожаная куртка. Шарф повязан будто бы небрежно. Но ясно, что с ним пришлось повозиться. Она спрашивает себя, как это люди становятся вот такими? Берут и тычут пушкой кому-нибудь в ухо. И вы знаете, что спустить курок им труда не составит. И почему ей кажется, будто Райдал специально находит таких людей, или это они его специально находят? За спиной человека в черном, над мостом, она видит высокую водяную дугу и понимает, что это должно быть водометы с пожарного катера. Она как-то видела пожарный катер в действии, когда загорелся пирс на Эмбаркадеро. Господи, как же здесь наверху сейчас все-таки странно. Ночное небо все в дыму, бушует пламя, а тускловатые городские огни за клубящейся завесой словно плывут. Вокруг нее падают и, мерцая, умирают красные светящиеся искорки. В воздухе запах гари. Она не хочет, чтобы Райдал пострадал, но она не боится. Не боится, и все тут. Сама не знает, почему. В паре шагов она замечает какую-то штуку. Да это же дельтаплан. Стоит на пластиковой раме, закреплен вбитыми в крышу блестящими стальными колышками. И не только дельтаплан, там еще черные нейлоновые мешки сложены. Верно, спальники и всякое такое. Кто-то, видать, приготовился и ночь тут провести, если что. И она понимает, что парень с военной стрижкой подготовил себе укрытие на случай, коли надо будет спрятаться, переждать. До нее вдруг доходит, что небось это он и поджег мост и виновен уже во множестве смертей, а сейчас стоит себе, улыбается, будто очень рад ее видеть, и пистолет его воткнут Райдалу в ухо. У Райдала сокрушенный вид, такой печальный. «Ты убил Карсона», — слышит она собственный голос. «Кого?» «Карсона, в баре». «Он здорово попортил тебе вывеску». «Он был мудак», — сказала она. «Но убивать его было незачем». «К счастью», — ответил Шарф, «вопрос тут не в том, кто мудак, а кто нет. А то бы мы никогда не закончили». «Ты умеешь управлять этой штукой?» — Шеветта кивнула на дельтаплан. «Конечно». И Райдалу. «Я сейчас уберу пистолет из вашего уха». Сказал и убрал. Райдал взглянул на нее. Парень с военной стрижкой ударил его пистолетом по голове. Райдал опрокинулся навзничь. Упал и лежит, как большая сломанная кукла. Одна из светящихся искр упала на его дурацкий розовый слюнявчик. Выжгла черную метку. «Я оставлю вас тут», — сказал Шарф. Навел пистолет на ноги Райдала. «Коленная чашечка».
«Не надо», — сказала Шеветта.
Он улыбнулся. «Ложись там, где стоишь, на самом краю, лицом вниз». Дуло не дрогнуло. Она легла на самом краю. «Руки за голову». Она заложила руки за голову. «Так и лежи». Самым краешком глаза ей было видно, как он шагает к дельтаплану. Крыло трепещет под напором бриза, ритмично бренчит. Шарф поднырнул под своего воздушного змея и оказался внутри углеродно-волоконного каркаса. Впереди перекладина для управления. Она видела в программах реальности, как летают на этих штуковинах. В руке Шарф по-прежнему держал пистолет, но в Райдала уже не целился. Она вдыхала запах асфальта, спекшегося на крыше. Вспоминала, как размазывала асфальт со Скиннером в жаркий, безветренный день, как они разогревали ведро с затвердевшим гудроном над газовой горелкой. Мир, который Скиннер помогал строить, горел на ее глазах, и они с Райделом могли сейчас запросто сгореть вместе с ним, а парень с военной стрижкой спасал свою шкуру.
«Неужели ты долетишь на этой штуковине до самого эмбаркадера?»
«Легко и непринужденно», — ответил он. Сунул пистолет в карман черной куртки и вцепился в перекладину обеими руками, приподнимая дельтаплан. Бриз подхватил его. Шарф двинулся вперед, поймал ветер, напомнив ей о чего-то шагающего ворона, из тех больших воронов, которых она видела в детстве в Орегоне. Теперь он был всего в нескольких футах от края, на той стороне крыши скиннеровой лачуги, что смотрела на устье Чайна-Крик.
«Ты со своим дружком доставила мне чертову массу хлопот», — сказал он. «Но теперь вы оба либо сгорите заживо, либо задохнетесь от дыма, так что, полагаю, мы квиты».
Он огляделся, шагнул вперед. Шеветта ничего не успела решить, но вдруг обнаружила, что вскакивает на ноги и бежит, выхватывая нож, который оставил ей скиннер. Ножом прорезает в тот миг, когда шарф, уже шагая через край, метровую прореху в черном треугольном крыле от середины к кромке. Не успев издать ни звука, он рухнул вниз все быстрее и быстрее, вращаясь словно лист, и ударился там обо что-то, и все. И нет его. Она осознала, что стоит на самом краю. Носки кроссовок выступают в пустоту, и отшагнула назад. Посмотрела на нож, зажатый в руке, на впечатанный в лезвие узор кованых звеньев мотоциклетной цепи. Швырнула его в море, повернулась и пошла к Райделу, опустилась рядом с ним на колени. Волосы его были мокрые от крови, глаза открыты, но, казалось, он ничего не видит.
«Где он?» — спросил Райдел.
«Не верти головой», — сказала она. «Его больше нет».
Ветер изменил направление, на них навалился такой густой дым, что город совсем пропал. Оба начали кашлять.
«Что там за шум?» — еле выдавил Райдел, пытаясь вытянуть шею.
Она решила, что это должно быть огонь ревет, но звук перешел в уверенный рокот, и, всмотревшись, она увидала точно на уровне своей головы невозможный, с целый квартал шириной, блестящий серый нос грузовоза, украшенный буквами «Амаха Трансфер». 30 футов каждая.
«Господи Боже!»
— сказала она, когда чудовище нависло над ними. Его гладкое, невероятно широкое брюхо было совсем рядом, рукой подать. И оно сбросило свой груз, около 2 миллионов галлонов чистой ледниковой воды, предназначенной для городов к югу от Лос-Анджелеса, а ей оставалось только прижаться к Райделу и держать рот закрытым, сопротивляясь давлению этого океана. А потом она оказалась совсем в другом месте и плыла по течению, и еще ей казалось, что она так давно не спала.